В эфиры «Свобода» у Минску 21-я година. У праска студы и новина удалее Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. У отказ на репрессии улада у Беларуси супрать оппозиции необходимо узмацнять солидарность с ей. Так заявил президент Польши Бронислав Комаровский, выступающий у местечку Кузница на польско-белорусской мяжи. Комаровский так само сказал, что узмацнение переследу белорусскими уладами оппозиции перешкаджая нормальному супрацовниству помеж Варшавой и Минском. У арабских краинах изнов нарастая хваля антиурадовых протестов. У Ліббіі ад серады, калі ў шэрагу гарадоў краіны распачаліся масавыя антыўрадавыя пратэсты, загінулі каля 200 чалавек, каля тысячы параненыя. У горадзе Бенгазі на ўсходзе краіны сілы бяспекі сёння ізноў адкрылі агонь па ўдзельніках пахавання дэманстрантаў, што загінулі ў ходзе маніфестацыі ў папярэднія дні. Бенгазі, другі найвялікшы горад Ліббіі, стаў цэнтрам пратэстаў супраць рэжыму Муамара Кадафі, які кіруе краінай больш за 40 гадоў. У сталіцы Трыпалі сітуацыя застаецца параўнаўча спакойнай. У Бахрэйне апазіцыі ўдзельнікі акцыі пратэсту выставілі свае ўмовы для пачатку дыялогу з прадстаўнікамі кіроўнай Украіне суніцкай каралеўскай дынастыі. Яны патрабуюць адстаўкі ўраду, вызвалення палітычных зняволеных і расследавання гібелі дэманстрантаў падчас антыўрадавых выступаў. Паводле BBC, на гэтым тыдні пры разгоне пратэстаў сіламі бяспекі загінулі 6 чалавек. Тысячы дэманстрантаў правялі ноч на галоўнай плошчы сталіцы краіны Манамы, куды яны вярнуліся напярэдадні пасля таго, як урад вывеў адтуль войска. У сталіцы Йемену Сане каля 3000 студэнтаў правялі дэманстрацыю з патрабаваннем адстаўкі прэзідэнта Алі Абдалы Салеха. Акцыі пратэсту прайшлі таксама ў гарадах Іб і Таіз. Прэзідэнт Салех ізноў заклікаў апазіцыйныя партыі да дыялогу. У звароце да прадпрымальнікаў мясцовых палітыкаў ён паабяцаў абмеркаваць усе легітымныя патрабаванні апазіцыі. Антыўрадавыя дэманстрацыі ў Йемене доўжацца ўжо 10-ты дзень запар. Напярэдадні ў часе сутыкненняў пратэстоўцы з прыхільнікамі прэзідэнта быў забіты адзін чалавек, яшчэ 5 былі параненыя. Салех, які знаходзіцца пры ўладзе 32 гады, абяцаў не балятавацца на чарговы тэрмін у 2014 годзе, аднак апазіцыя лічыць гэтае абяцанне недастатковым. Тысячы ўдзельнікаў акцыі пратэсту сабраліся ў сталіцы Марока, Рабаце з патрабаваннем абмежавання паўнамоцтваў караля Махамеда VI. Па словах карэспандэнтаў, паліцыя пакуль трымаецца на адлегласці ад дэманстрантаў, якія накіраваліся ад брамы старога горада да урадавых будынкаў. Акцыя пратэсту арганізаваная па ініцыятыве групы пад назвай «Рух за перамены» 20 лютага. У сталіцы Ірану Тэгеране сёння адбыліся антыўрадавыя пратэсты, паведамляюць апазіцыйныя сайты. Незалежнай інфармацыі адносна колькасці ўдзельнікаў на гэты момант няма. Паведамляецца, што ў часе акцыі была ненадоўга затрыманая дачка былога прэзідэнта Ірану Акбара Хашемі Рафсанджані. Фаезія Хашемі Рафсанджані была заўважаная ў натоўпе і арыштаваная службамі бяспекі за выкрыкванне правакацыйных лёзунгаў, паведамляе афіцыйнае іранскае агенцтва ІРНА. Сённяшнюю акцыю пратэсту ініцыявалі лідары апазіцыі Мірхасэйн Мусаві і Мехді Карубі. Яны заклікалі людзей выйсці на вуліцы, каб ушанаваць памяць двух мітынгоўцаў, якія загінулі 15 лютага. Апазіцыя вінаваціць у іх смерці службы бяспекі. У Пекіне, Шанхаі і шэрагу іншых гарадоў Кітаю на вуліцы выведзеныя дадатковыя сілы паліцыі ў сувязі з заклікамі да акцыяў пратэсту ў нядзелю, якія з'явіліся ў сацыяльных сетках ў інтэрнэце. Гэта быў выпуск навінаў, наступны слухайце ізноў прыкладна праз адну гадзіну.
У эфіры «Свабода». З праскай студыі вас вітае Юры Дракахруст. На чарзе праскі акцэнт, тэма выпуску, вынікі і наступствы першага суда па справе 19 снежня. Чаму прысуд у справе Васіля Парфянкова быў такім жорсткім? Ці стане хада працэсу над ім і вырак яму матрыцай для судоў над іншымі ўдзельнікамі справы 19 снежня? Як адкажа Захад на выклік палітычных судовых працэсаў у Беларусі? Над гэтымі пытаннямі ў праскім акцэнце разважаюць наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і польскі палітолях Войцех Бародзіч-Смалінскі.
4 гады калоніі строгага рэжыму. Такі вырак быў вынесены на першым судзе па справе 19 снежня. Чаму прысуд быў такім жорсткім, несувымерна жорсткім, з тымі дзеяннямі, якія інкрымінаваліся Васілю Парфянкову? Олег, вы присутничали на процессе. Вось як обвинувачванне абгрунтовывала сваю пазіцыю? Чаму нават не прызнанне судом віны Парфянкова ў супраціве міліцыі фактычна не паўплывала на жорсткасць прысуду?
Рэальна было два доказы. Першае это частковае прызнанне самого Парфянкова, то есть ён не адмаўляў, што ён удзельнічаў у падзеях на плошчы, ён не адмаўляў, што ён, паддаўшыся, як ён казаў, пачуццю, значыць, на там выказаўся стадному, пайшоў вось да гэтых дзвярэй і біў ногой, руками у этой дверь. Вось. Але ён адмаўляў, што ён гэта рабіў, па-першае, на заклік, па-другое, на тое, што каб уварвацца, нешта сапраўды там граміць. І сапраўды доказу таго, што ён нешта парушыў, нейкую шкоду маёмасці нанёс, не было прадстаўлена. Вось гэта адначыць адно, ягоныя частковае прызнанне. І другое, гэта відэазапіс, па якім было бачна, што сапраўды ён удзельнічае вот у гэтых заварушцы вакол дзвярэй, што ён кагосьці заклікае, там он да некага Алега ён звяртаецца. Гэта следства талкуе як сумесныя дзеянні, як папярэдняя змова, такі арганізаваныя дзеянні. Ну вось усё разам гэта, на думку суду, відаць, стварыла склад злачынства. Але яшчэ дадалося тое, што ён меў судзімасць раней, прычым па гэтаму ж фактычна артыкулу, і эта судзімасць не была пагашаная. Атрымліваецца, што гэта ўзмацняе яго на віну. Вось чым абгрунтоўвала следства. Сведкі, якія былі выкарыстаны падчас працэсу, два сведкі, яны фактычна да вот гэтых самых падзеяў не мелі ніякага дачынення. Они проста засведчылі, што чалавек там быў. Не больш таго.
Андрей, а на ваш погляд, як бы вы маглі патлумачыць такую ўсё ж такі несувымерную жорсткасць пакарання? Размова магла ісці, як некаторыя меркавалі там, ну, можа, год дадуць, можа дадуць некі тэрмін умоўны.
Некаторыя меркавалі, што могуць і 15 гадоў даць у гэтай сітуацыі. Спачатку ж гаварылася пра такія тэрміны. Маглі ж справу ўвогуле перакваліфікаваць у справу дзяржаўнага перавароту з усімі наступствамі. І такое было не выключана на пэўным этапе. У дадзеным выпадку ўсё вельмі ясна. Для мяне гэта першая спроба псіхалагічнага ўздзеяння на тых абвінавачаных, якія знаходзяцца цяпер у ізалятары КДБ. І найперш на палітычных лідараў, на былых кандыдатаў прэзідэнта, якія там знаходзяцца. Та інфармацыя будзе да іх даведзена, і гэта будзе для іх спроба апошняга застрашвання. Глядзіце, калі вы не пасыплецеся, калі вы не расколецеся, калі вы не пакаецеся перад Лукашэнкам, вось што вас чакае. Гэта першае, другое, гэта працяг запалохвання грамадства. Той градус страху, які знізіўся у выніку лібералізацыі, у выніку дыялогу з Еўрасаюзам, знізіўся да небяспечнага для аўтарытарнага рэжыму узроўню, яго рашылі павысіць яго звыклым спосабам, трэба паслаць людзей у турму за палітку, трэба людзей пасадзіць, максімальна гэтую інфармацыю распаўсюдзіць. Па-трэцяе, гэта своеасаблівы розыгрыш з еўрапейцамі. Першы раз паслалі судзіць Парфянкова, які, як адзначыў Грузіловіч, ужо меў судзімасць, чалавек, які трымаўся адкрыта радыкальных поглядаў. І от яго судзяць першым. Калі першым судзілі, дапустим, Ірыну Халік там, ці Мікалая Статкевіч, ну, ўсё было б ясна для Захаду. А тут от як бы такі пробны шар, што пасылаюць чалавека, ну, от як бы ёсць сведчанне, што ён быў у пасе ў гэты дом урада, ёсць гэта на відэа, ён нібы прызнаў эту віну, і тут як бы спроба от вымераць рэакцыю. А што будзе за рэакцыя? Таму што рэакцыя тут будзе нейкая.
Войцех, а якое ваше тлумачэнне?
Па-першае, трэба сказаць, што прокурор дамагаўся максімальнага прысуду 6 гадоў. Можна сказаць, што суд выйшоў насупраць обвинувачному и признал ему только 4 года. Тут мне знаете, что Андрей верный правильно сказал, что это с одного боку это некая спроба некие реакции с боку Евросоюза, это просто поглядывание, как будет реагировать Евросоюз. Парфянков не самый головный оппозиционист, не самая важная особа, это сидит в тюрьме, конечно, политзаключенный, але политвязанный, але ж не той самый важный. И тут, конечно, яка может быть реакция Захода, мне кажется, что это будет очень маленькая. По-перше, Захад отримал два сигнала. Первый сигнал такой, что Лукашенко не боялся увогуле организовать этого политического суда. Другая вещь такая, что Я не боялся дать 4 года. Третья речь такая, что Патенко, конечно, это оппозиционист, а у него некая уже криминальная история есть. И, конечно, это так само не улегчает ситуации Запада, потому что вельми тяжко будет так просто реагировать. И третья речь. А пошлым часом, там на этом списку 150 особо, которые не въезды, знаете, что нема той же судьи и этого прокурора, которые были отказаны за эти судьи. Не знаете, что их долго там не будет. И это так само может показать, что на самом деле уволили и у всех эти санкции, и это там санкции по невъезде, и санкции по экономичной, они ничего вовле Лукашенко не роблят, и он это вовле не принимает, как чогось, чего треба бояться.
Я хотел бы как раз засяродиться на этом питании, позиции Захода, дилемму Захода. Саправды, может быть, ситуация такая, что санкции не робят никакого уплыву. Але в даденном выпадку на кон поставлена не только эффективность, але на упэўным сэнсе престиж Захода. Тут можно сказать, что, ну, вот, коли мы поравнаем, скажем, с подеями на этом тыдне, да, вот, скажем, в Бахрейне, тамтейшие влады разогнали тамтейшую площу не меньше жестко, а может, навод, больше жестко, чем белорусские влады белорусскую площу. Але на конт Бахрейна никто про санкции не казал, и тому у Захода в этом смысле руки развязаны, в относно Беларуси не развязаны. Вот Захад на это поставил. Захад поставил свой престиж на то, что мы это не дозволим. А коли інший бок, так бы мовить, показывает, что ему, ну, коли не плевать, то по меньшей мере демонструя, что он этого не боится, то что робить далей? И что будет Захад робить далей?
Захад створил эти визовые санкции. Кэтрин Эштон выказывает свои негативные позиции до этого, что отбывается в Беларуси. Она закликает суды, как они провели некую там транспарентную працу и справедливую працу. И не надо это робить. Их это что показывает? Это показывает тотальное неразумение ситуации в Беларуси. Это раз. Два. Нельзя сравнивать ситуацию Бахрейна, Египта, Тунезии с тем, что здоровилось в Беларуси. Потому что, когда бы так робить, треба было бы сказать. Слушайте, в Беларуси пришло на площадь 30 тысяч людей. В Египте пришло спочатку так само, где-то там 30-40 тысяч людей. В Египте яны не боялись никаких ахфяров, яны домоглись своего, яны добились того, что Мубарак съехал из Египта. В Беларуси копало только 2 годины часу, как просто ОМОН и полиция смогли усих разгонить. Это нельзя сравнивать. Это совсем иные ситуации, совсем иные цивилизации, скажем. Это совсем иные регионы света. Египет, Тунезия... У всех эти иные арабские краины, это просто справы, яких Захад боится. И он вельми этого боится, потому что это может довести до, ну, вельми негативных ситуаций у регионе Средиземного моря. А то, что отбывается у Беларуси, это просто показатель того, что была группа людей, которая хотела неяк выказать свою незадоволенность, но они не были занадто мобилизованы, как это дотягнуть до конца. Для Египта, для этого Бахрейна там никто визовых санкций не вносит, никто инших это не робить, а там довольно больше жесткие умовы и ситуации. Для белорусов у всех это сделали. Да, я не хотел сделать, конечно, как показать свой престиж, как показать, что нельзя обманывать людей, так как Александр Лукашенко обманул Сикорского и Фестервера. Я не хотел так сделать вельми особисто. И тому я не так вельми жестко относится до официального Минска. Але я не думаю, что будут больше резкие реакции. Зараз Захад задоволен из себя. И он унес эти санкции, и он организовал конференцию в Варшаве, которая показала, что есть великая сумма 87 миллионов евро для Беларуси. Есть, и это называется, что, о, глядите, Захад подтримывает белорусскую оппозицию, и Захад у великим сопротивлением до белорусских уладов, до официальных Минска. Что еще можно сделать? Я, с пункта глядения политических связков, я не бачу інших махчимостей. Потому что, коли зараз больше напужать, это треба было бы взорвать отношения с официальным Минском и вовле закрыть Беларусь на свет. Но этого нельзя робить.
Андрей, а як вы бачите гэтую ситуацию? Вось, можа Захад нешта зрабіць, мусіць Захад нешта, некія наступныя крокі в этой эскалацыі, в этой вайне нерваў рабіць?
Я найперш не бачу ні у поводзінах захаду ніякіх падвойных стандартаў, на якія намяталі выступ Радакахрост. У дачыненні да Егіпту была вельмі дакладная, ясная і хуткая рэакцыя захаду. І была всякая маральная падтрымка для демократичних сіл там у Єгипті, у Тунісі. І як тільки Захід вітав відхилення від влади Хосні Мубарака і Зіна Бідіна Бен Алі. У Бахрейні ситуація намного більш складана. Там говорка не тільки про змагання продемократичних і антидемократичних сіл, там ще й говорка про змагання сунітів, шиїтів, ісламських фундаменталістів, світських сіл ніяких. Там різні є речі. І при цьому так само реакція Заходу вельми докладна і скерована на те, щоб утримати або злобати конфлікту від насилля. Це перше. Друга річ. Одна річ, коли країна знаходиться в арабському світі, де зовсім інші цивілізаційні контексти, як сказав Войцех. А друга річ, коли країна знаходиться тут, за коли, ну, що, від Бірасу до Варшави, ви знайдете 200 кілометрів. Просто інші стандарти діючають, інший дух, інша цивілізація. Що до теперішньої ситуації, присут Парсанкова, Захід, напевно, перечекає просто. От, я ще зробить паузу. Але після судов над знаковими фігурами, які знаходяться у зневоленні, над Андреєм Санніковим, над Іриною Халіп, над Миколом Статкевичем, з Владимиром Некляєвим, Захід буде вимушений так само реагувати. І керівник відомства канцлера Німеччини Рональд Пасала в своєму інтерв'ю нашій Єві, яку він дав після введення перших санкцій, він дельми ну, ясно сказав, не двухшинцовно сказав, що у випадку, коли ці санкції ці сигнали не повздійнічать, ми будемо вимушені робити наступні кроки. Мені здається, що коли Лукашенко пойде дражнитися далі, забиратися далі, то не глядячи на те, що відбувається на білорусько-російських відносинах, Захід тут ясно, що він тримає у голові, робячи ніякі кроки у шахматній партії з Лукашенком, він увесь час тримає у голові наявність Росії. Він робить так, щоб Росія не могла скористати лукашенковську дурость, називаємо речі своїми іменами, для того, щоб повелічити свою вплив у Білорусі, щоб повелічить залежність Білорусі від Росії. Так ось, мені видається, що в цій ситуації, не глядячи на всі ці російські погрози, які є, Захід вимушений буде пойти на наступні кроки. Коли розправа буде полічена жорстко, то будуть введені нові економічні санкції. Така моя думка.
Свобода.мобі.
Тепер наш сайт у новій версії для мобільних телефонів.
Адрес латинкой свобода.мобі.
Знайди свободу у телефоні.
Свобода.мобі.
Свобода, яка завжди з тобою.
Ви слухаєте передачу «Праський акцент». Тема випуску – виніки і наступстві першого суда по справі 19 снежня.
Ну, Андрій, я у дадзены выпадку казаў не пра двайныя стандарты, я казаў проста пра розную рэакцыю на падобныя з'явы. Вы ўжо, Андрій, пачалі размову пра тое, што будзе далей, якія будуць суды над знакавымі, вядомымі асобамі, кандыдатамі ў прэзідэнты. Алег, ці можна сказаць, ну, от, на ваш погляд, ваш прагноз, ці стане вось і хада працэсу над Васілём Парфінковым і прысуд, вынесены яму, так бы мовіць, матрыцай усіх наступных судоў па справе 19 снежня. Ці будзе такім жа ўзровень доказнай базы і, адпаведна, цяжкасць прысудаў? Бо прокурорам зараз как бы нічога не трэба даказваць. З'яўляецца перад імі на лаве падсудных некі кандыдат, прокурор кажа, вот у нас асуджаны Парфінкоў, злачынца, злодзей, а яго злодзейство было зроблена на заклік вось гэтага кандыдата. Вось яго выступ па тэлебачанні. Все, прысуд гатовы. І як вы думаеце, па гэтаму сцэнару пойдзе развіццё падзеяў?
Ну, блізка да гэтага, канешне, там будуць нюансы, я так думаю. Мая версія, чаму вот такі жорсткі прысуд. Я згодны з Андрійніку на першы. Это тое, каб запалохаць і выбіць тых, запалохаць, хто яшчэ знаходзіцца пад вартай, на каго робіць справу. Прычым заўважу, што вядома па фактах, што шэрагоўцы, сярэдняе звяно, іх актыўна выкарыстоўваюць на следчых дзеяннях, з імі праводзяць допыты, а вось экс-кандыдаты, яны как бы пакуль сядзяць, чакаюць большасцю. Тобто на іх вот запашваецца матэрыял. Так вось, чаму, таму ж ще Парфінкову далі, мне здаецца, вялікі тэрмін, што ён не даў на суде ніяких так сказать, доказів того, що зробив нешто на замову. Я думаю, що коли б він сказав, що так, я ось почувши льозунг Андрія Сальникова, пора міняти лису резину, пішов, значить, зрозумів це як тоє, ось і пішов громити там двері, як ворватися, то я думаю, він не тримав би 4 роки, він би тримав максимум 20, навіть ще мені. Ось, але це вже його слова були б певно використані у процесі над керівниками, над кандидатами. І таких ось прикладів ми будемо бачити все більше і більше. Тобто кожен з тих, кого буде зараз тягнути у суд, фактично перед ним стоїть вибір. Альбо дати показання, які треба, альбо те, що було, на його думку. І за це отримати максимальний термін. Тому процеси над впливовими особами, я не буду значно відрознюватися, бо там буде інше, мусить бути яка персональна доказальна база. І ось я бачу, що тут будуть великі проблеми у влади. У слідства немає фактично, на мою думку, реальних доказів вони ніяк нікого. Не кажучи вже про там Андрія Сальникова чи Володимира Некляєва, який вогулі до площі не дійшов. А навіть Ірина Халіп, ці Наста Положанка, вони нігде нічого не били, вони нічого не закликали навіть. Ну, нескільки виступів коло мікрофону, це нічого не значить. І у них будуть великі, велізарніші проблеми з тим, як доказати. І те, що зараз відпускають когось, от під хатні арешти, під підписку про невиїзд, це, мені здається, ще показчик того, що не ведуть, що робити з цими людьми. І рихтують ніяку платформу, полігон, як може ввогулі ці справи з некоторих справи на тормозах спустити, бо це буде вельми складано. Ось. Тобто про матрицю я б не казав, про те, що рихтується база доказів так. Білоруське законодавство таке, і у світі, що коли у одному суді буде доказана певна річ, то вже у другому суді її не треба доказувати. Коли нехто скаже, що так, я робив це на заклик, то просто візьмуть його показання, все, суд відбувся, говорять, доказано, це буде як база доказу супроти там Сальникова, Некляєва, чи когось іншого. Ось. Ну і другий момент – це їх позиція самих, цих лідерів. Наскільки відомо, наприклад, по поводинах відносно з Дмитра Бондаренки, Олеся Трошенко, значить, того ж Володимира Некляєва. Я думаю, що бачно по всім, що ніяких Миколи Статкевича, ніякого супрацовництва зі слідством там не бачно. Тому не доходять їх листи, тому вони у жорстким таким супостоянні з цими адміністраціями американки. І ввогалі тут не на що буде об операції їм. Бо коли той же Прохенков, він хоч частково признав свою вину, то чим буде частково признавати свою вину Некляєв? У тим, що він не дійшов до площі, був збитий. Я не бачу тут нічого. Мені здається, регулярні проблеми зараз у влади, і вони не ведають, що робити. І тому, можливо, що у тим ліку і некоторі ось справи таких широгоців, вони перші йдуть, бо не треба ж нічого громадству представити. Фільм показали, інтерв'ю подавали, що йшли озброєні, і люди чекають, покажіть, що далі, бо це так просто забудуть про це. Ось треба дати кілька таких процесів, але видовочних доказів немає, і вони зараз просто в провалі, мені здається.
Ну, в цілому поділяю прогнози Олега Грузділовича, хоч лукашенковський апарат доказав, що він здольний для ніяких таких нечеканих кроків, нечеканих ходов. От колись про це мову було все вельми ясно, ну от ясно, чому менавіта його взяли так, тому що от без відеозаписи, де він там ляскає у гэты дому раду там, а от я не можу уявити себе, чим вони будуть доказувати вину Трошченкова. Наскільки я розумію, з тих кадрів, які я бачив на білоруському телебаченні, Трошченкова у них там зафіксовано, як один з тих, кого це хто несеться у гэтай плыні дадому ў раду, там, ці каго гэтая плынь нясе. От у чым там будуць гэтыя доказы віны, цяжка сабе ўявіць. Але Олег вельмі правільна адзначае, што тут, напэўна, будзе нейкая варыятыўнасць, і гэтая варыятыўнасць зноў жа будзе скіравана вось да карысных ідыётаў на Захадзе, якім тут беларуская дыпламатыя спрабуе зараз стварыць уражанне, ну, якбы яны і самі рады, напэўна, паддавацца гэтай ілюзіі, што тут адбываецца нейкае правасуддзе, што нехта разбіраецца ў нейкай віне, што вот будзе там, што калі чалавек не вінаваты, то яго не асудзяць. Вот, я думаю, што, можа быць, кагосьці з гэтых 42 двух обвинувачених от не осудять, как показать, что у нас тут отбывалось некое правосудие. Показания, что в выпадку присуду, в выпадку суда над Паршаковым, начали не грунтовались. Они грунтовались фактически на видеозаписи с площади. Больше ничего істотного не было.
Андрей, ну я бы сказал так, яны грунтовались не только на этом запису. Тут такой цікавый механизм. На идеи массовых беспорядков, якая, как бы мовить, давлеет над всем этим. Коли бы вот Парфенков, просто один человек, особо Парфенков, подошел до дома в раду, стал там пинать дверь, ломать дверь, ну это хулиганство. А фактично осудили его не за то, вот конкретное деяние, какое он робил. Его осудили за контекст, за массовые беспорядки, какие, как не дивно, яны не доказанные.
Это ваши слова, но я еще раз, вот, вы докладно сформулировали проблему, что у суд над Парфенковым, я еще раз, вы явно показал, что эта справа чисто политичная, и она носит оценочный характер. Это спроба политической оценки подей, которые отбылись, и больше ничего. Ничего криминального в этой справе нема.
Ну и особенно, видать, варто разглядеть справу российских гражданов Максима Бреуса и Ивана Гапонова, которые будут разгледжены вот наступными за справой Парфенкова в понеделок. Варто пригадать, что, скажем, украинские граждане, все, которые были затриманы в Беларуси за подеи 19-го, отбыли административные арешты, и этим справа скончилась, их выслали в Украину. Большинство российских граждан, которых затримали за 19-е, так само отсидели административные термины и в Россию домов. А вот справа этих двух молодёнов стала причиной черговой дипломатичной войны помеж Минском и Москвой. Прогноз, Войцех, вось на ваш погляд, як их осудят? То есть при той технице, якая была продемонстрована на справе Парфенкова, что называется, не пытание, и им дать по 4 года.
Проблема в том, что мы стараемся обсудить справы, которые не представляют никакого сенса. Значит, мы стараемся рационально обсудить то, что отбывается у голове Александра Лукашенко, который выдает позднее некие решения для суда и прокуроров. Мне кажется, что яны обсудить этих двух россиянов таким чином, что мы будем видеть, что произошло у Сочи, когда Лукашенко мог встретиться с этим с Медведевым и Путиным. Скали им присудить 4 года, будет это однозначно, что отношения России и Беларуси они могут погоршить. Скали яны домовлились на некие там иншие решения, тогда яны их отпустят, дадут им некие там уходы, может быть, несколько месяцев. Все зависит от того, какой ногой Александр Лукашенко устанет с ложкой понедельник ранком. Это будет стать левой ногой, это будет добре. От правой ноги может быть хорошо, або наоборот.
Олег, вы згодны с таким прогнозом Войцеха? Ці все ж таки гэты, з якой ноги встане, ну, залежыць ад нейкіх стасунков з Россией, магчыма, ад іншых сюжетов, скажем, ад всяго гэтага сюжета с продажем акций МАЗу. Ну, на фоне МАЗа, такого ласага кавалка, ну, что там лёс двух расейцев?
Я згоден с тем, что вот лёс гэтых двух расейцев, это... Сапраўды паказчык пэўных, так сказаць, адносін, пэўных палітычных мэтаў. Я заўважу, што падчас разгону плошчы былі таксама затрыманы грамадзянін Літвы, некалькі грамадзян Украіны. Але заўважце, грамадзянін Літвы адразу пасля таго, як ён адбыў там свае суткі, яго адпусцілі. Тое самае адбылося з украінцамі. Мы бачым пазіцыю Літвы адносна Беларусі, мы можам сказаць так, што зараз Лукашенко не збирається брати закладником громадянин Литви, бо йому важні відносини з Литвою і позиція Литви, яка демонструє певну підтримку його режиму. Так? Ми бачимо, що дуже важні зараз стратегічні відносини з Україною наладжувалися Лукашенко, коли він забезпечив транзит своєї нафти з Одеси у Мозер. І тому він ніякі в разі не потім той, як такими дробними речами сапсаваць гэтыя наладзіўшыся адносіны. А вось два чалавекі, якіх ён трымае, як у закладніках расіян,
И это как раз показчик того, что его видно складанные зараз отношения с Россией, что ему шмат что от нее треба, и он будет этими людьми фактически домагаться вот, в решении своих проблем. Да может это не это другая речь, и тут мы бачим, вот, дадут ему умовный термин, те соправды их посадить. Я думаю, что дадут ему умовный термин. Как бы Лукашенко показал уже, достаточно продемонстрировал, что он не собирается, так сказать, плясать под дудку Москвы целиком, и вот эта история уже может на этом и закончиться. Их покарают умовно и отпустят. Основный торг будет вокруг лёсу наших белорусских громадян.
Ну, я найперш хочу потлумачить, чему именно эти российские громадяне там сидят, а вот литовцы, украинцы не сидят. Это связано с тем, что просто эти российские громадяне были идентифицированы у лику тех, кто бился со спецназовцами, або тих, хто там ляскав у двери дому Урада. Тут от дзейнічає просто гэта чисто формальная прикмета. І яна вельми важна, здається, для лукашенковцев, тому що вони справедливо понимають, що просто коли вже зовсім не буде ніяких формальних прикметів, то тоді може дах поїхати у супрацовників силових органів, ведеться, як у героїні фільму Іван Васильович міняє професію, що просто ну, от, мусить же бути ніяка логіка у тим, чого від них добираються, чого від них потребують. І от просто, видать, ніякі літовці, українці не були ідентифіковані у ліку гетих, а вони були ідентифіковані, як вони от білися, тому вони сидять. Щодо присуду, то контекст, який тепер ми маємо, Лукашенко капітулював в відносинах з Москвою по многих позиціях. Амаль певно, что АЭС будет будовать российская компания и на российских умовах. АЭС – это справа многомиллиардная и справа стратегичной привязки Беларуси до России. МАЗ и КАМАЗ. Так само сдается, что тут, принамсі, Сянашка объяснил, что справа вырешена, МАЗ передается у связку с КАМАЗом, а это так само питание, которое в России вырешалось на высоком политическом уровне, бо Ростехнологии узначальвает Чемизов, вельми близкий сябар Путина. Третье. По нафте и газу. Беларусь мовчки погодилась на российские умовы, навод, хотя это было обставлено вельми принижально, как вот Россия не поставляла, 3 дни нафты не поставляла в Беларусь. И при этом публично обвещала. Ранее на такие речи Лукашенко реагировал неким чином, там, перекрывал поставки нафты и иначим чином спробовал показать, что он господар тут, и он будет решать. В этом разе он мовчки это проглянул. По военно-стратегічних питаннях, чи ніяких політичних питаннях Росія, Білорусь опушнє місце йшла цілком у фарватері Росії. Це значить, що гетий васальний статус Лукашенки, він консолідувався після гетих виборів. І як раніше він спробував перебивати це дуже неприємне, звісно, ураження в очах білоруських громадян, бо ну, кому приємно відчувати, що твій президент – це насамперед васал сусідньої держави і перетворив твої держави, яка тільки що отримала незалежність у таку напавколонію Росії, сатрапію таку російську. І він перебивав гетто всякими методами демонстрації своєї непокорливості. У даному випадку от, не виключено, що коли буде присуд російським громадянам. Ну, ясно, що він не повинен бути аж такі строгі, як присуд Пацанкову, бо Пацанкову там нанесли, коли вони полічили, там, скільки вони полічили, 53 чи 63 удари у двері дому Ради. У випадку російських громадян, там, здається, от, на цих відеозаписах було видно, як вони там нещо там от, тузаються з цими спецназовцями. Війна, напевно, буде полічена як менше, відповідно, присуд може бути менший, вряд ли він там буде умовний, неумовний. Але мені здається, що цей присуд буде використаний державною пропагандистською машиною, як перебити це неприємне відчування капітуляції перед Росією. Попадання у цю залежність від Росії ще більшу, якою відбулося.
Ви слухали передачу «Пражський акцент». У ёй удзельнічалі наш корэспандэнт Олег Груздзіловіч, шэф-рэдактар газеты «Наша Ніва» Андрэй Дынько і польскі палітолог Войцах Бародзіч-Смалінскі.
Я не баюся.
Ты не боишься.
Мы не боимся.
Я хочу ведаць.
Ты хочешь ведаць.
Мы хочам ведаць.
Я включаю радио.
Ты открываешь интернет.
Мы выбираем свободу.
Эфир от 6 до 8 раніцы.
От 6 вечера до полночи.
Завсёды у интернете.
Свобода.орг.
У эфиры Радио Свобода.
добрый день. У штотыдневой передачи «Звоночки» с вами витается Ян Максимюк. Наша передача гучит первый раз у середу и повторяется в неделю. Чому люди звонят на свободу? Кожный, махчима, має свой отказ, свою причину. Чому яму, тьёй, час от часу рупить набрать наш номер у Менску и покинуть нам запись? А некоторые, дыку телефоновальни, додают еще за увагу, что звонят яны специально на звоночки. Это, зразумела, меня вельми радуе. Чому нам звонят? Это вельми цікавое питание, як думаю, не только для меня, але и для всех інших. А значит, коли у вас знойдется охота поделиться этим секретом с іншими, чому вы звоните на свободу, дык я охотно огучу такие звоночки в эфиры. Почнем гэтую тему с двух телефонованняў. Спачатку звоночек от Виктории.
Здравствуйте, Ян. Хочу поблагодарить за комплимент в мой адрес. Спасибо. Я слушаю голоса, как говорили в советское время, сколько себя помню. Полагаю, что голова дана человеку не только для того, чтобы ею кушать. Раньше никуда не писала и не звонила, но и мнение свое при необходимости не скрывала. События же последних лет просто не дают права молчать. И я тоже волнуюсь, звоня вам. Примером та же смешная оговорка в стишке с Данон. Но если бы, как говорится, у нас были только подобные ошибки, у Матрёны может быть в активе и свой словарь. Вот если не считать эти выборы, ведь я единственный раз в жизни голосовала в 94-м году. Вы догадались, за кого? Вот этой ошибки. Простить себе не могу. Да что толку теперь голову посыпать пеплом? И на старуху бывает проруха. Вот так. С пожеланием вам и Радио Свобода всего самого доброго. Виктория. Надеюсь, что что-то из сказанного мной по Радио Свобода поможет кому-то не допустить ошибку, о которой придется потом жалеть, как мне.
Дякуем. Мы рады вашим звонкам, як темам, якія вы у іх закранаете, так и тональности ваших выказываний. Особливо нам подобаются ваш оптимизм и незлосливая ирония в подходе до життя. А вот и другое телефонование от человека, якого, як здається, оптимизм уже давно покинул, а засталася одна претензия до свету и злость.
Радиостанция свободна. Отказник. Выражуть, выкинуть телефонование кусками, а потом само телефонование не пропустит. Вот ваша это и свобода.
Ну что тут выразать? Тут и выразать нема чего, бо окромя претензий тут ничего иншого нема. Мы были б рады змяшчаць ваши звонки у кожной перадачцы, калі б у іх былі нейкія меркаванні пра тое, што адбываецца ў Беларусі, а не адны прэтэнзіі палаянкі, як у адрас нашага радіо, так і ў адрас тых, хто гучыць у званочках і думае інакш, чым вы. Думаць інакш – гэта не загана, а хутчэй за ўсё – прывілегія, якой умеюць карыстацца нешматлікія ў гэтым свеце. А цяпер, чым дыхаў эфір «Радіо Свабода» на мінулым тыдні? Вольная трыбуна слухачоў і чытачоў. Так-так, і чытачоў, бо шмат хто з вас, акрамя таго, што ловіць нашыя хвалі ў кароткім дыяпазоне, заглядвае ўжо і на нашу інтэрнэт-старонку.
На роднай мове размаўляю, і калі такога сустракаю, раблю яму паклон я нізкі, бо ён мне як брат, як родзіч блізкі. Але такіх сустрэч, на жаль, так мала. Расія мову ў нас забрала, каб яна нас не знала. Нема мовы, нема дзяржавы, таму ў нас такія справы. Микола.
Я ведь вас сомневаюсь в правильности нахождения в таможенном союзе. На Комаровском рынке цены московские. Даже говорят, вот, ну, уйдет Беларусь, не будут россияне покупать. Ну, вот Литва же не беспокоится за рокишский сыр. Ну, дадут лишних 2000 виз в Калининградской области. И они в Литве купят этот рокишский сыр литовский. И абсолютно Литва за свою независимость не беспокоится. Таможенный союз не просится.
Во-первых, я хочу звернуться до так званых спочивающих оппозиций, которые быццам бы подстримливают ее, а на справе под неким страхом, дорогой, боятся проявить себе и не удельничают в акциях с нагоды, как будто бы немотозгодности этого. Прогадаю им слово Натальи Горбаневской, женщины, якая, будучи еще совсем молодой, не забоявшейся советской карной машины, в 1968 году разом с семерыми сябрами вышла на Червоную площадь в Москве за акцией протеста на введение советских войск в Чехословакию. Вот ее слово. Каждый, выходящий с мирным протестом, должен думать, что если я выйду, то на одну единичку будет труднее расправиться. И наоборот, если я не выйду, то предам других. Это солидарность. Если ты этому сочувствуешь, то нельзя смотреть на это из окна. Нельзя ждать, что другие выйдут, и, может быть, из этого что-нибудь получится. Ты не выйдешь. Для тебя и не получится. Единицы в Беларуси могут исчезнуть без вести, а с тысячами так не поступишь. Но тем, кто еще не может и не хочет расплющить в очи и протягивая робить выгляд, что у нас все добро и так треба, и не перестая ухвалять своего президента, нагадаю слово неколи всеми ведомого и всеми любимого проведера. Раб, у которого слюни текут, когда он самодовольно описывает прелести рабской жизни и восторгается добрым и хорошим господином, есть холоп-хам. Владимир Ильич Ленин, полный сбор твору, пятое выдание, сторонка 40. Дякую, Юрашку Тузов, Сморгонь.
Тина, так около звоночки и хочу сказать этой имени, которые обрели мои, значит, Шариковы и Рыжиковы, я не как все равно, как они мои. Я хочу сказать, подорогенина, назови свою фамилию и адрес, где ты живешь. И тебе начнут штрафовать, так как мне, и проходы тебе не давать, то я погляжу, что ты запеешь. Мне не нарушило телефонование некой таинственной Нины, которая пытается. Тина, ты кто? Я хочу ей отказать, что кто Тина? Все знали и знают, и за что меня садят в тюрьму, и за что меня штрафуют, и что я робила, и что я роблю, и что я далее буду робить. А вот ты, таинственная Нина, ховающаяся за моей спиной, что ты хочешь доказать и что ты хочешь сказать? Вот мне не зразумело. Кто ты, Нина, что боишься назвать свое прозвище? Ты назови, я понимаю, что с тобой будет далее. Давай мы будем знать, кто ты.
На великий жаль, на белорусской мове не придется говорить, не смогу, видать. Буду говорить по-российски. Вельми уразила меня опубликованная в «Народной воле» Дашука, Виктора Дашука, статья «Приходи ко мне на праздник». И она для меня теперь как настольная такая для души моей такая радость. И я читала такими кусочками. Вот думаю, вот у вечера еще почитаю вот это вот с концу. И тут и про Пашу Якубовича, которого тоже добро ведаю. Али не могу назвать своего прозвища, потому что у меня сын, он мне запретил. Он говорит, мать, не говори, как твоя фамилия, потому что я же на БТ работаю. А с другой стороны, чего бояться? Моя семья пострадала. Как я говорю, у меня есть два письма. Одно письмо, когда в 38-м году деда расстреляли 42 года, как польского шпиона, шестеро детей. А другое есть письмо, как этого деда жену в 43-м году расстреляли с семьей фашисты. Конечно, присоединяюсь и пойду подпишусь в БНФ за невинно людей, которые сидят в тюрьмах. Потому что уже этот режим так осточертел, что все, пробачьте за сбивчивость.
Хочу сказать, я защитницы власти. Вместо того, чтобы осуждать людей других взглядов, посмотрите на себя в зеркале. Как вы выглядите, как живете, кого там вы увидите. Увидите женщину, у которой седая голова, потухшие глаза от посещения катаракты, лицо в морщинах, зубов нет, одни корни, одежда и обувь времен Советского Союза, руки напоминают грабли. Живу, как на свинье еду. Так стоит ли защищать эту власть, которая обещает молодым чарку и шкварку, а пенсионерам стаканчик молочка и кусочек хлебушка.
Зашла вчера в магазин, увидела цену гречки и превратила в соляной столб. Пакетик 900-граммовой крупы сравнялся по стоимости практически со 100 киловатт электроэнергии. Вернулась домой, а по радио увеличение стоимости сахара, газа, электроэнергии, воды. Зашла в аптеку с рецептами и ушла, не взяв ничего из выписанных препаратов. Пенсии не хватит. Может, по возвращении президент разберется, что произошло за эту неделю, пока он отдыхал. Страшно стало. Мы же превращаемся в суицидную группу риска. Нина, город Минск.
Был час, хотели я куда-ни, не горы всех народов быть, да злыдни нам життя не дали, земля облогою лежит. Потиху вёска вымирая, старые доживают век, нигде веселья не справляют и не почуть дитячий смех. Шкляпы, где были мураваные, где были хаты, сметь. Друз, сады стоят раскрыжованные, да лопухи стяной растуть. Земля лежит необласканая, нема на вёсце кому жить, бо у селян жить все зламанное. Чи долго так может быть? Миколай, Миколаю, Хмельниччины.
Радость переполняет душу. Просто говорить невозможно. Солигорск Андрей. Вот по телевизору почул, какую радость и сколько народу у Египта после схода Мубарак обвестил об своем сходе. Так вот я смотрю и думаю, Господи, Господи, неужели я еще в свои 70 доживу до того, когда наш уйдет из этого насеченного гнезда.
Итальянское премьер-министр, это аморальное поведение, буду судить, потому что он погулял, сексом занимался с девчиной. А Лукашенко при живой жене, женке, родил дитя, а что это неморально, водите, это мне брать на дитя, его из за руку и сообщить. Это что, не аморальное поведение? Когда его надо судить тоже давно, за аморальное поведение.
И снова почув звоночков. Чергового лукашиста, який кричав, «Что вы тут все выдаете, белое за черное и наоборот? Все у нас у порядку, мовляв. Все мы хорошо живем, мы развиваемся и так далее». Так вот хочу сказать ему, егоными ж словами, «Гавкал ты гавкал и догавкался. Цукор меньше, чем за месяц, двойче подорожал. Гречка уже коштует 16 тысяч. Подорожали так само коммунальные послуги». Электричность, газ, вода, а так само чарка да шкварка. И по всему видать, что это только початок, только цветочки. Вот цікаво, до чего мы в такой ситуации доразвиваемся и доквітнеемся? Ким мы станем? Гулливерами, телелепутами? А ну-ка, дороженьки, погавкай, что нас далее чекает?
Хочу попросить пробачения у Лявона Вольского, але удалось подслухать монолог Саукі. Я уже и сам не веру прямо, что в окна мирно бил народ. Але БТ твердить упрямо, что это был переворот. Ригор сказал, дурный ты, Саука, что включаешь гэты бред. Бо брешуть там, як моя шаука. Лепш зазирни у интернет. Я ж интернет глядеть боюся. Туніс, Єгипет там бурлять. А вдруг и у нашей Беларуси от власти батьку отстранять. А я ж был у комиссии предом. Сам за яго голосовал. Каб я ранней про гэта ведал, другому б голос свой отдал. Францішка Бервячонок з глибокого.
Звонки на свободу.
Ваши отклики на подеи.
Отказы на ваши питания.
На вашем радио.
Телефон Минску 266-39-52.
266-39-52.
Ви слухаєте щотидневу передачу «Звоночки». З вами в ефірі Ян Максимюк.
Шмат дискусій, як у ефірі, так і на нашому інтернетному сайті, викликало публічне питання Віктора Івашкевича з БНФу, чи варто йому взяти уділ у програмі на державному телебаченні. Давайте пригадаємо некоторі зі дзвоночків на гэты конт.
Добрый день, это телефонует Витут Мартиненко, музычный журналист. У меня отказ на питание Виктора Ивашкевича, тиси ему на БТ. У меня был такой прецедент, когда меня запросили на БТ принять дело в дискуссию по рок-музыке. Мы с Анатолием Мельгуем постоянно обороняли эту плынь музыки, которая была чомусти при советах неугодная. И я выказался у обороны рок-музыки. Но передачи я натурально не почул. Потом сустракаю знакомого, и он говорит, ой, Витут, тут на телебачении уже появляешься. А чему ты так накидываешься на рок-музыку? Так вот, когда Виктор Ивашкевич пойдет на эту передачу, он будет мощно удивленный, який он сам. Его сделает таким, каким треба.
Виктор Ивашкевич, шановный, поважаемый, ни в коем разе не ходи. Ты выводательно ведаешь, что это будет выкрастано только на шкоду.
Я на вопрос Ивашкевича отвечаю. Не верьте БТ, не ходите. То, что хотите сказать вы белорусам, не скажете, не дадут, не получится. Валентина Бобрыск.
На конт уделу Виктора Ивашкевича у программе телевизионной БТ не варто идти. Как прямой эфир, другая справа. То, что говорит человек, то и пошло в эфир. А так, шляхом монтажу, все перевернуть, поставить с ног на голову. Блажен муж, не ходящий на собрание нечестивых. Псалом первый, верш первый.
Ну вось, як чуєте, нема довіру державним СМІ. Тут, мабуть, і ховається частка відказу на питання, чому білоруси, перемагаючи свою одвічну сарамяжливість і мовклівість, наважуються набрати номер нашого аутоадказника у Мінську і позвонити нам. Але, видать, це тільки частка відказу, бо нам дзвонять і тія, якія дзяржаўным СМІ давяраюць, але чамусьці не звоняць ім, дзяржаўным СМІ. Магчыма таму, што там ніхто іх не слухае.
Прэзідэнт Мбарак сышоў са сцэны, і я вельмі ўпэўнен, што калі б ён кіраваў сваёй дзяржавай, як кіруе наш прэзідэнт Лукашэнка, нічога гэта б не здарылася, бо ён не ведаў, што тварыцца ў сяроддзі свайго народа. Вось, а вы, СМІ западныя, маўчыце, як быццам бы ў штаны наклалі, як он добры кіраваў. А вось вы на нашага прэзідэнта ўсе бочкі каціце, бо ён любіць дысцыпліну, парадак і ведае, што творыцца ў асяроддзі, і ён хуценька ўсё папраўляе, калі гэта патрэбна. А той прэзідэнт Мбарак нічога гэта не бачыў, таму ён і заслужыў такую славу.
Я не сумняюся, што прэзідэнт ведае сітуацыю і выпраўляе яе даволі часта. Вось калісьці ён прызнаўся, што ён выправіў вынікі прэзідэнцкіх выбараў у бок зніжэння падтрымкі для свае асобы. А зараз, паколькі чарговыя выбары з выпраўленым вынікам ужо мінуліся, прэзідэнт стаў выпраўляць іншыя рэчы, напрыклад, цэны на харчовыя прадукты. Цяпер выпраўленне ідзе ў бок павышэння.
Пенсию, зарплату не добавляют, а цены растут. Это добавили за учебу в университетах аж на 200 тысяч рублей. Ни пенсии, ни зарплаты, а ничего. Мясниковичу сказал, чтобы он довел за 5 лет до средней прожиточной европейской жизни. Мы говорим, у нас его и есть европейская жизнь. Да нищеты довели и хвалятся. Я белорусского радио не слушаю. И когда послушаю, то тогда я не сплю. Там и одна слушня, я это все надоело, это все обрезало, сил нема больше с ними. Сил больше нема.
По повышением цен менталитет нашего населения не изменишь. 100 раз еще будут увеличивать цены, и никто даже не пикнет. Зарплату не будут выплачивать на предприятиях, никто даже не дернется. Да траву будут жрать, как в Северной Корее. И похваливать будут, и говорить, ой, как вкусно. Да это же витаминки. Забитые белорусы мы. И этим все сказано. А как будем в глаза смотреть своим детишкам и внукам? Город Слуз, Анатолий Балакин. Спасибо.
Питание. Гэтым разам не вельмі каб цяжкое.
Напэўна, мой дзвонок па радыё звучаны не будзе, як і іншыя дзвонкі. Але ж пытаю, дзе можна купіць сапраўдны беларускі хрысціянскі сцяг бела-чырвона-белы.
Я не думаю, што нехта ведае адрас крамы ў Беларусі, дзе можна гэты сцяг купіць. А таму я вам раю купіць белага і чырвонага палатна і пашыць гэты сцяг. Менш клопату і хутчэй. Мяне вельмі ўзрушыла наступнае тэлефанаванне.
Даже в самые тяжелые и страшные времена матери любой страны пели своему малыфуне затейливую колыбельную песню. Колыханка для Даника и маленькой дочушки Михалевича. Баю-баю, баю-бай, спи, маленький, засынай, журавли клином легли, не спевают соловьи. Хутка, татка, прыдя нас и обдыме моцно нас. Спи, маленький, сынка мой, будем мы завжды с тобой. Пойдем разом погулять, раннюю зорку поустрачать, а покуль, мой сынка, спи, придут сонечные дни. Баю-баю, баю-бай, баю, сынка, засынай, ветер флаги рве в ночи, звон погони чуть вдали. Баю-баю, баю-бай, целую, дороженький вы мой, бабушка Таня.
Дякую. Думать про белорусских детей – это то самое, что думать про Беларусь. У працяг думкі пра Беларусь.
Зараз патрэбна адкінуць усе амбіцыі і палітычным усім партыям, як ніколі згуртавацца і ўтварыць адзіны рух, адзіны фронт для барацьбы з рэжымам і патрабаваць адстаўку, патрабаваць змянення канстытуцыі. Толькі ж так мы можам змагацца за вызваленне палітвязням. Толькі адзінства можа дапамагчы абваліць дыктатуру і прыцягнуць усіх віновых да адказнасці за фальсіфікацыю.
Не спрашивайте, што можа зрабіць Янукевіч для вас. Спросите, что вы можете сделать для свободы Беларуси в тот же день солидарности. Перечитайте для совета свое любимое место из Быкова. Например, знак беды, даже страх теперь помощник. Думаю, что нет. Живи, Беларусь.
У додаток к станциям не гулять у спортлото, не куплять алкоголя и сигарет. Пропоную не подписываться и не куплять у шапиках державные газеты и часописи. Хапая хлусни по телебачению. Отписываться треба на незалежные газеты «Народная воля», «Наша Нива» и «Региональная». На это треба агитовать своих близких и знакомых. Коли тираж незалежно от руку в сумме достигнет хотя бы советской Беларуси, это уже будет добрый показчик. А еще я отмовился от сетевой радиокропки. Прогноз на двух я гляжу по телебаченню. Максим из Глубинки.
Сдается, что белорусская влада намерилась гандлевать политвязнями, як закладниками, каб отримать за их вызволение кредиты от Еврозвязу, бо экономичное становище вельми тяжкое.
Слушая воспоминания бывших узников тюрем Володарского и Окресина об условиях содержания, о питании, которое любой хозяин даже свиньям не даст, о вероятности заболевания туберкулезом, нельзя не возмущаться этой системой физического уничтожения граждан Белоруссии, которая не лучше гитлеровской и сталинской 30-х годов.
А зараз верш Лавонтія про іншую Беларусь, у якой, махчыма, камусьці некалі давядзецца прачнуцца.
Сказал наш президент, что мы на Яве могли прочнуться в другой державе. Сказал после того, как Дому Раду не смог АМАП отстоять от нападу. Хотя зарабить он это певно мог без особливых акций и тревог. Дык президент сказал, что мы на Яве могли прочнуться в другой державе. Да не сказал головное, у якой. И потом, под командою чьей, коли не под командою его, то только радость нам была б с того. Бо уже, напевно, зник у нас диктат, имели б мы долгочеканный лад. И владе тим могли б мы постараться нарешті белорусами назваться.
Беларусь – країна поэтов, не политиков. Коли б белорусские политики робили политику так спритно и густо, як белорусские поэты пишут верши, так махчима, что згаданого пробудження не треба було б довго чекать. А на закінчення – нечто з усім іншого, так сказати, почуттєвого діапазону.
Ян Максимук, слухаю вас і ваші дзвоночки, і восхищаюсь вашим умом, і вами. Ви, як говорите, усе кидаю, і ляту слухать вас. Я просто у вас улюблена. Коли надумаєтесь, через 5 годів пойду за вас голосовать. Ваша слухачка.
Цель снятия напряжения в отдельных регионах. Девочки, не ссорьтесь. Так нам диктатуру не победить. Будем как БНФ. Одни споры да раздоры. На радость врага. Нам это надо? Во всем виноват Ян. Я вот с компьютером не под ручку. Стыдно, конечно, но как-то все не досуг. Пользовалась только при сдаче экзамена на права. Со свободой общаюсь вслепую по радио. А тут вчера зашли на сайт. Увидели Яна. Ё-моё, Голливуд отдыхает. А мне он представлялся толстеньким, почти до блеска не кудрявым, серьезно смешливым. Не будь они так похожи с моим мужем, я бы тоже пропала. Но хоть с таким ведущим, безусловно, приятно пообщаться. Надо помнить, что человек он вполне взрослый, и дома у него наверняка любимая жена, умница-красавица, и семеро по лавкам. Так что надо беречь головы и силы для борьбы за свободу.
Ну так, про президента я уже колись тлумачил. Стать им я рашуча не хочу, бо не хоча этого моя жонка. А все иншее, уключно с выдатным требухом и лысиной, у меня не еще напереди. Будем, як той казал, стараться, але не занадто, каб не перестараться. До наступной передачки. Ловите нас на коротких хвалях и в интернете. До речи, звоночки, як апошние, самые свежие, так и все иншие, якія вышли в эфир за полтора года, можно послухать и на нашей интернетной сторонце. Мудро звоньте, я вас выслухаю. Давайте пропановы, я на их отгукнуся. Критикуйте, я, может, и не покривджуся. Наш телефон 266-39-52. Вам отзвонивал своим звоночком Ян Максимюк. Thank you.
Свобода нон-стоп.
Слухай «Свободу» в интернете целый день.
От 6 раніцы до полночи.
Оригинальные передачи и выбранные вчерашние программы.
Дома и у офисе, у интернет-кавярни и библиотеки.
Адрес свобода.орг.
Свобода нон-стоп.
Шановные слухачи, наступные 2 години от 22 до 24 Радио «Свобода» гучить у эфиры на коротких хвалях 49 метров. Частоты 5840 и 5930 кГц. А так само на средних хвалях 612 кГц 490 метров. Заставайтесь со «Свободой».